Добрый день, это новый выпуск подкаста «Зеркало для героев», который готовит редакция журнала «Искусство и кино», я, историк кино, Станислав Дединский. В рамках этого подкаста мы рассказываем о современных российских режиссерах и их фильмах, и обсуждаем это с редакторами, авторами журнала и сайта «Искусство и кино». И сегодня у нас в гостях Виктор Прокофьев, киновед, историк кино, организатор кинофестиваля
«Составитель программ».
Да, в общем, человек, который на самом деле больше, чем кто-либо, смотрит современного российского кино, даже того, которое не попадает на экраны, а ограничивается только прокатом по кинофестивалям. И Витя поставил себе очень непростую задачу рассказать не об одном режиссере, а сразу о двух режиссерах, о братьях-близнецах Александре Коте и Владимире Коте. Парадоксальная история, на самом деле, фильмы этих режиссеров или одного из этих режиссеров видели, на самом деле, ну, я думаю, что 90% российских зрителей, и в то же время нельзя сказать, что это звезды российской режиссуры. Но, тем не менее, франшиза «Елки», за которую, в общем-то, во многом отвечает именно Александр Кот, и практически все части, которые он снял, ну, наверное, как бы знакомы абсолютно каждому зрителю страны или любому человеку, который смотрел телевизор или ходил в кино под Новый год.
На самом деле, не только «Елками» нам стоит здесь ограничиться, потому что я проводил некоторые исследования перед этим эфиром, и «Братья Кот» — это одни из самых востребованных ныне режиссеров, потому что если ты зайдешь, например, в социальную сеть ВКонтакте или если ты зайдешь в «Одноклассники» и поищешь какие-нибудь их фильмы, которые ты, конечно же, найдешь залитые больше, чем сотни, тысячи пользователей, ты увидишь какое-то огромное количество комментариев под каждым из их фильмов или серии каких-то отдельных сериалов, как правило, очень комплиментарного и очень благоприятного характера. Люди пишут какое-то сильное кино, какое-то правильное кино, какое-то нужное кино. И, как правило, мы даже не знаем этих людей, я думаю, что это, может быть, какие-то пиарщики или какие-то синефилы, состоящие в сообществе.
Прости, ты про «Елки» сейчас говоришь?
Я говорю вообще в целом про фильмографию Котов. То есть, если мы зайдем на «Брестскую крепость» и почитаем комментарии под просто рандомно залитым видео, мы ни в коем случае не поддерживаем пиратство, но мы знаем то, что это существует.
Это если... пиратство — это форма народной любви, если люди вот делятся фильмами, которые им понравились.
Вот именно. И форма народной любви у братьев Кот, мне кажется, просто какая-то совершенно колоссальная. И я так думаю, что они даже сами не подозревают, насколько они популярны среди народа. Если мы посмотрим, например, первый фильм Владимира, который называется «Муха», Саша Тюфтеев в главной роли, я читал комментарии, оставленные как 9 лет назад, так и буквально позавчера, потому что я вчера готовился к нашему сегодняшнему записи. Как правило, это одинаковые мнения, одинаково комплементарные мнения. То есть людям как 9 лет назад нравился этот фильм, а также и сейчас.
Но все-таки ты можешь объяснить, почему мы записываем один выпуск про двух режиссеров «Братьев Кот», а не 2 или 10 выпусков про режиссера Александра Кота и про режиссера Владимира Кота? Почему как бы стоит о них говорить вместе в одном выпуске?
Они мои современники, и они примерно всегда в одно время появлялись там же, где появлялся я, когда я начал заниматься фестивалями в 2006-2007 году. Саша Кот и Володя Кот одинаково приезжали на эти фестивали со своими разными картинами. И поскольку они братья, поскольку они близнецы, они одного возраста.
Их часто путали.
Ты знаешь, я на самом деле не хотел об этом рассказывать, но я совсем недавно стоял, может быть, год назад около центра проведения Московского кинофестиваля. Я стоял с кинематографистами, с выпускниками высших режиссерских курсов, где учился Володя, где преподает один из их мастеров Владимир Алексеевич Фенченко. И мимо нас проходит, здоровается один из братьев Кот, и люди, которые с высших режиссерских курсов, которые из компании, говорят: «Здравствуйте, Кот!» А потом ворачиваются ко мне, говорят: «Ты их различаешь?» Я говорю: «Да, конечно». Люди их действительно путают, и их путают не просто люди, которые их видели мельком, путают люди из одного сообщества, из сообщества высших курсов. Я, например, их всегда различаю, если Володя кажется каким-то всегда очень задумчивым, погруженным в себя и, может быть, немножечко трагичным, то Саша всегда с каким-то хитрым прищуром, всегда с готовой шуткой и всегда готов над чем-то посмеяться. А в кино все наоборот.
Но при этом и фильмы их спутать невозможно.
Я не могу, потому что я их идентифицирую совершенно как двух разных людей, но при этом вместе. И, собственно, заканчивая отвечать на твой вопрос, почему мы записываем о них один выпуск, поскольку их деятельность сейчас касается не только режиссуры, не только современного кино, но и также мастерской «Вовгики», которую они ведут вместе. У них уже есть один выпуск, достаточно удачный, на мой взгляд. Сейчас у них есть второй набор, они, кажется, уже на втором курсе. И у меня, например, на «Святой Анне» позавчера лучшая операторская работа досталась девочке, которая сняла первый фильм одного из их студентов. То есть их работа соединяется разница не в произведениях, не в режиссерских аспектах, а в мастерстве, в, может быть, преподавании, также в каком-то продюсерском ключе, поскольку они несколько лет назад, может быть, пару лет назад, выступили как продюсеры картины «Язычники» Леры Сурковой, которая была достаточно успешной, которая основана на пьесе Анны Яблонской «Язычники». Эта история как раз связанная с искусством кино, потому что именно здесь впервые появился этот текст.
Я тоже хочу отметить некую вездесущность братьев Кот, потому что я не помню ни одного своего случайного визита в ВГИК, когда бы не встретил кого-то из них, я их не различаю, к сожалению, в лифте. Вообще логично было бы, если бы братья Кот выдавали бы себя за одного человека, тогда бы хотя бы было бы понятно и объяснимо каким-то образом их необычайная плодовитость, вездесущность и совершенно колоссальный список фильмографии, список фильмов, на котором они работали, и сериалов, потому что, в общем, он сопоставим, наверное, только с режиссерами эпохи немого кино, когда фильмы снимали по одному в неделю, а братья Кот вот действительно выдают какие-то просто километры фильмов, минут, хронометража чистого. И это все не стыдное кино, это кино для зрителей, которые в хорошем смысле этого слова, которые интересно смотреть, интересно обсуждать. Но мой вопрос следующий. А почему в российском кино все-таки не складываются режиссерские тандемы? Ну, например, мы знаем про братьев Коэн, еще одних братьев мирового кино, и вообще про множество других братьев, сейчас не будем их себе перечислять, которые
но мне
успешно
кажется, это было бы
долгое время работают вместе, и успешно работают вместе, и все их знают как людей, которые работают дуэтом. А вот братья Кот, несмотря на то, что они поработали вместе над фильмом «Ехали два шофера», после этого каждый из них все-таки пошел своим путем в кино, и я так понимаю, что все-таки на площадке они больше вместе не сталкивались.
Насколько я знаю, нет, и я даже смотрел по каким-то титрам каких-то картин, действительно, помогал ли Владимир, например, на картинах Александра, помогал ли Александр на картинах Владимира, и только вот в последних фильмах они иногда объявляют благодарность друг другу, но то, что это была какая-то совместная работа, нет. Я знаю, что оба очень ценят мнение их педагога и авторитета Владимира Алексеевича Фенченко, который преподавал в мастерской Хотиненко и во ВГИКе, где учился Саша, и на высших курсах, где учился Володя, и мне кажется, Владимир Алексеевич — это тот самый как раз их глашатый какой-то очень важный суппорт, который на протяжении творчества их и объединяет, и помогает, и также им сейчас помогает преподавать, поскольку он также соведущий их режиссерской мастерской во ВГИКе. Я думаю, что здесь, как правило, надо найти своего мастера, который будет на протяжении многих лет что-то тебе подсказывать, каким-то образом тебя вести и продолжать свое творчество не только в плане режиссуры, не только в плане произведений, но и в, например, плане преподавания или продюсерского мастерства, потому что язычники появились, как мне рассказал Саша, именно с подсказки Владимира Алексеевича, который отправил Володю в театр ДОК, он посмотрел спектакль Леры Сурковой, и после этого с ней познакомился, прочитал текст, прочитал сценарий, они начали запускать это и превращать из постановки в кино. И насколько я знаю, насколько я их наблюдаю, Владимир Алексеевич всегда находится около одного из них, и они также все время находятся рядом с ним, и это, мне кажется, такое симбиозное творчество. Мне кажется, Владимир Алексеевич, он такой как мастер, переносит из одного другого и другого. То есть нельзя сказать, что братья работают в соавторстве, но они работают всегда с одним человеком.
То есть они работают не в соавторстве с друг с другом, а в соавторстве с Фенченко, кажется.
В соавторстве с своим мастером, да, с одним из своих педагогов. Поэтому на самом деле мне было бы интересно посмотреть какую-то их совместную работу, но мы же не можем с тобой, например, думать, что...
«Услуга, закажи фильм».
Ну да, «Услуга, закажи фильм». Но если бы мы могли фантазировать, то не интересно бы тебе было посмотреть где-нибудь в начале 80-х, может быть, в середине 80-х картину, созданную совместно Михалковым и Кончаловским.
Мы как раз разговаривали с другим автором журнала «Искусство и кино», Зинаиды Пронченко, о творчестве Андрея Сергеевича Кончаловского, и обсуждали как раз различия, отличия и вот этот вот какой-то постоянный конфликт, диалог их, полемику какую-то, может быть, скрытую, которая вот выразилась, например, в фильме «Обломов», где как раз вроде Штольца Михалков, ну, в общем, использовал для разработки этого образа старшего брата Андрея. Но все-таки, почему, как ты думаешь, не складываются именно творческие дуэты в России как такая производственная единица? То есть я понимаю, что мастер, ну, Сокуров тоже в известном смысле духовный учитель, мастер, наставник Балагова, но при этом Балагов все-таки самостоятельный режиссер и не пытался снимать с ним соавторство. качестве. Тем не менее, почему в России так складывается, что режиссура — это всегда дело рук, как правило, одного человека, который, в общем, становится таким демиургом на площадке и вне ее, и отвечает целиком за весь фильм?
Конкретно на примере этих режиссеров?
Ну,
или мы можем с тобой фантазировать,
как Балагов может снимать? Не будем фантазировать. Давай поговорим про «Братьев Кот». Ну, на примерах конкретных фильмов. Фильмов действительно очень много. Я хотел спросить, какие бы ты из них выделил, ну, если говорить про Александра Кота, который дебютировал в кинорежиссуре раньше, какие бы ты выделил в первую очередь? Потому что, естественно, охватить все творчество, все, что он
снимал. Да, на сегодняшний день у Александра более 40 работ. На мой взгляд, я узнал о режиссере Александре Кот, когда я поступал во ВГИК и посмотрел короткометражку «Фотограф», его учебную работу в мастерской Хотиненко, снятую в 97 году. После этого я посмотрел все его работы. Я пришел просто в фильмотеку в ГИК и сказал: у вас есть еще какие-то студенческие работы Кот? И мне показали все на пленке. Я сидел в зале, все это отсматривал. И я по вот этим вот трем или четырем, может быть, короткометражкам, которые я увидел, я тут же понял его стиль. Я понял какую-то его особенность. И когда я приехал на фестиваль «Киношок», где я занимался короткометражным сегментом много лет, я увидел его то ли в основном конкурсе, то ли в телеконкурсе. Была работа «Ехали два шофера», и я просто не сопоставил этого человека. Я не понял, что вот это вот роуд-муви, ну, такое почти роуд-муви, такое немножечко ностальгическое о послевоенном времени, и вот это вот бездиалоговое, черно-белое, очень-очень тонкое кино, снятое на пустырях, сделал один и тот же человек. И для меня Александр Кот всегда существовал как такой мастер короткометражной формы, который нашел свой особенный стиль, который использует одни и те же примерно художественные детали в некоторых работах, который использует одно и то же пространство, но при этом он не очень любит, когда люди, например, разговаривают в кадре, шутят в кадре, когда у людей случаются какие-то разборки, конфликты, когда у них случаются перепалки. И поэтому как стиль его мастера короткого метра, потому что к тому времени он уже снимал «Брестскую крепость», или она вышла вот буквально через год-два года. Там был очень маленький разрыв после дебюта, на мой взгляд. И я увидел его стиль, который я понял, и как я о нем узнал, только уже в картине «Испытание» 2014 года, с которой он выиграл «Кинотавр». И то, что действительно впечатлило и вообразило кинообщественность, всю индустрию, когда его награждали на «Кинотавре», для меня это уже было известно много лет назад. То есть я примерно представлял, когда я смотрел «Испытание», я говорю: о, вот это вот карта мира из двух глобусов, висящая на стене, она же у него была и в «Рыбе», она же у него была и, кажется, в «Великане» или «Пугале», я не помню точно где. «Пугале», кажется. Какая-то работа со светом, какие-то ностальгические профессии вроде старого фотографа, киномеханика, мальчика-трубача. Такой немножечко ушедшее, немножечко несовременное и, может быть, действительно из совершенно других эпох, которые ты возвращаешь с помощью своего стиля, с помощью героя, который не произносит слова, с помощью героя, который выражается музыкой, например, или героя, который выражается без помощи какого-то багажа, жизненного опыта. Кино Саши для меня — это всегда кино про чувства. Кино Володя всегда для меня кино про возраст и про подведение итогов, про какое-то осознание. Все персонажи фильмов Володи, они для меня существуют вот главных. Если ты меня попросил обозначить какие-то главные фильмы, то давай скажем так, в плане автора Александра Кота главные работы — это прежде всего короткометражные, они есть все сейчас в сети, они доступны через YouTube. И «Испытания», где они все замкнулись, где они все встретились, и он действительно доказал, что его авторский стиль, его авторский почерк, его какие-то авторские находки, его любовь к кадру, его внутрикадровый монтаж могут существовать на протяжении полнометражного фильма и не вгонять зрителя в какую-то скуку. То есть ты всегда смотришь это с каким-то невероятным увлечением, ты к этому относишься как к выставке. И даже то, что в «Испытании» не произнесено ни одного слова, это, естественно, авторский концепт, и это надо уметь удержать зрителя без какого-то вот этого нерва или фанатической привязанности к слову, к диалогу, к реплике.
Но при этом это не мое кино, чтобы важно.
Это не немое кино, конечно, да. Это всегда кино со звуками природы, со звуками радио, преимущественно даже с какими-то советскими песнями. Но при этом у Владимира Кота как раз была короткометражная работа «Двери», с которой он объездил все европейские и российские фестивали, которые также сделаны в очень похожей Сашиной манере, без диалогового фильма, черно-белого фильма, снятого на пленку, 2004 год тогда еще, мне кажется, большинство снимали на пленку, чем на цифру или ленту, то его дебютные работы, последующие работы, которые тут же пошли, это «Муха» и «Громозека», вот они, две такие важные работы. Также после этого «Карп отмороженный», и сейчас у него новейшая картина «Конец фильма», который выйдет вот-вот, мне кажется, в этом году. Да.
Ты ее же смотрел, да?
Конечно, да, я видел ее, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, естественно. То там совсем другая эстетика. Там много шуток, там много персонажей, там много шуток внутри эпизодов. Например, у Володи Кота больше современности. Если Саше нравится путешествовать по эпохам, сквозь, я не знаю, там, испытания в Казахстане, Троцкого, Брестскую крепость послевоенного времени, а-ля кубанские казаки, которые он показал «Въехали два шофера», то у Владимира Кота больше современного мира, современного пространства. Один из моих любимых, наверное, самый любимый его фильм «Громозека» начинается с того, что мы даже еще пока не понимаем, кто является героем фильма, и тут появляется в кадре Валерия Гай-Германика с каким-то своим хахалем, они заказывают такси, садятся в такси, кричат «Давя моторный», начинают заниматься сексом прямо в автомобиле, водителем делает замечания, высаживает. И когда ты это смотришь в 2010 году, когда Германика была действительно таким очень важным, очень заметным персонажем, и, по сути, «Громозека», которая вышла в 2010 году, она отражала не только вот какую-то, знаешь, уходящую Москву, может быть, это даже не Москва, может быть, это просто какая-то современная
Россия.
Там
еще были ларьки.
Там огромное количество ларьков. Там главный криминальный авторитет, который заправляет всем районом, он работает в обувном ларьке. При этом там еще ночью можно купить пиво, чего совершенно невозможно сейчас. Там какие-то очень важные лица и персонажи, которые возникают вроде как Германики, о которой я уже сейчас сказал, до каких-то других второстепенных персонажей, о которых я сейчас тоже могу вспомнить. Там действительно какие-то вот эти очень современные нелегальные профессии.
Там даже такси еще не брендировано, его нельзя вызвать через мобильное приложение. Это удивительно.
Можно его можно поймать,
просто поймать его, вытянув руку.
Да, мне кажется, именно так его поймала героиня Германии.
Утраченные навыки, я бы так это назвал.
Утраченные навыки, утраченный мир. И, например, там есть очень хороший микроэпизод в сцене, когда во всем районе вырубается свет, и один из героев фильма, врач-хирург, делая операцию на аппендицит, естественно, он не может оперировать, поскольку отключен свет, он говорит кому-то из медицинского персонала: «Подсвети телефоном». Сейчас, мне кажется, уже просто на рефлексе это работает. Это вот какая-то такая попавшая в точку 2010 год, когда ты собираешь целиком все, что вокруг нас происходит, все эти ларьки, все эти ночные города, все эти новые работы, новые профессии, и также это про возраст. И сейчас, когда я читал, например, описание, опять же, готовясь к эфиру, и читал какие-то публикации, связанные с ним, я был очень удивлен, потому что тем героям 2010 года им около 40 лет. И сейчас 40-летний герой, он воспринимается совершенно по-другому. И я не понимаю, почему критика начала 10-х годов воспринимала вот этих вот трех грузных, действительно уже поживших людей, воспитанных в такой постсоветской эпохе, которые действительно как-то пытаются переосмыслить свою жизнь, пытаются сделать что-то новое. Например, там один из героев мечется между женой и любовницей и не может решить между одним и вторым. Это, мне кажется, какой-то мотив забытой мелодии для флейты. Или какой-то герой, который остается без работы и вместо полицейского участка, я не помню, в каком году у нас переименовали милицию в полицию, вместо милиционера становится охранником, выдающим оружие, и его увольняют даже оттуда и переводят по каким-то непонятным величинам на мясоперерабатывающий завод, где он должен следить за тушами в ночи. И мне кажется, это какое-то очень, согласно времени, важное отношение к возрасту 40 лет. Потому что я всегда очень четко разграничиваю 30-летнего героя и 40-летнего героя в кино. И у Володи Кота, например, момент смерти, момент подведения итога за жизнь, он возникает вот в каждом важном его фильме. И в «Мухе», и в «Громозеке», и в «Карпе отмороженном», и в конце фильма, конец фильма — это название кино, картины новой. Там человек, который списывает себя со счетов, он как бы прощается с собой, он пытается понять, то ли ему действительно надо уйти и отойти отдел, то ли ему стоит сделать что-то еще, как, например, герой последней картины и героиня предпоследней картины, которую блестяще сыграла Марина Ниолова в «Карпе отмороженном», которая действительно хочет уйти и оформить свидетельство о смерти, собственно, еще не умерев и не дождавшись своего сына. И это какие-то такие очень экзистенциальные, очень-очень важные моменты, и мне кажется, что... Ну, сколько было Володе лет в 2010 году? Мне кажется, около 40. И он снимал о людях чуть за 40, которые уже прощаются с карьерой, прощаются с жизнью. Действительно, один из трех персонажей в финале «Громозеки» умирает.
А «Громозека» — это что такое? Напомни, пожалуйста, может быть, не все знают.
«Громозека» — это персонаж анимационного фильма «Тайна третьей планеты». Это не сказано в фильме, может быть, это было сказано в какой-то полной режиссерской версии, которую я не видел. Это название группы, в которой мальчики играли в школьное время, вот трое главных героев. Они мечтали стать рок-музыкантами, и свою группу они назвали «Громозека». И их дружба, которая протянулась через много лет, она вот и существует таким каким-то нелепым, неправдоподобным, может быть, даже не существовавшим элементом, как это огромное чудовище из мультфильма «Тайны третьей планеты».
То есть это какой-то такой намек, отсылка к будущему, которое не произошло, и
именно,
которое не состоялось. Не
именно, да, именно так, потому что в фильме не говорится о каких-то их фантазиях, о каких-то их желаниях, пределах и мечтах. В фильме говорится, причем очень-очень легко, очень нечернушно. Я бы даже сказал, с юмором и с каким-то лирическим подтекстом о том, как один совершенно смиренно работает выдающим реквизит милиционером, но при этом все время рвущимся на задание, и он понимает то, что его никогда на задание не возьмут, но при этом он все равно хочет быть полезен. И «Громозека» — это то даже, о чем они забыли. Как ты сейчас забыл, что такое «Громозека»? И
хотел просто, чтобы ты напомнил.
Конечно.
«Третья планета» я смотрел, конечно.
Я, например, сам не помнил, что это персонаж Булычева, не Булычева, и мультфильмы, не мультфильмы, и когда там действительно один из героев видит персонажа «Громозеки» по телевизору, это таксист, то я действительно вспоминаю, ой, да, это же оттуда. Это такое немножечко забытое, такое, может быть, немножко необязательное и, может быть, даже несуществующее. Такая фантастика 80-х.
Но он там смотрит не только «Громозек», он еще и русское порно там смотрит, в котором видит...
Удивительно, да, этот же таксист смотрит порно, в котором обнаруживает свою дочь, и вместо какого-то приятного просмотра для него это действительно становится каким-то знаковым событием, потому что он спокойно возит себе таких неспокойных молодых персонажей, как Германика, по ночному городу, и совершенно не имея больше никакой цели, для него действительно становится целью вынуть свою дочь из этого порочного, как ему кажется, мира, не потому что она его позорит, а потому что он боится за ее будущее. Вероятно, он об этом думает. И когда он приходит на эту порно-студию, после того, как весь таксопарк посмотрел порнофильм с участием его дочери, который играет Полина Филоненко, также, которая снималась у Германики, у Хотиненко, вся та же самая компания, эти братья Кот, которые учились у Хотиненко.
Да, все умрут, как... а она останется.
Она останется, да, Филоненко вот оттуда тоже. Вот она как раз также очень точный персонаж, который достаточно легко к себе относится и который может спокойно пойти сниматься в порно и не испытывать при этом никаких комплексов и не быть при этом плохим человеком или человеком там с низкой социальной ответственностью, оценкой к себе. У нее все хорошо, и она говорит: пап, все нормально, я нормально зарабатываю, мне не нужны деньги. Но для него становится целью ее покалечить. Он ее заказывает же криминальному авторитету, и здесь появляются вообще какие-то околобалабановские персонажи, вот эти вот главы криминальных группировок, которые работают в ларьке по починке обуви, где очень пахнет гуталином и висят повсюду шнурки и набойки. Он приходит для того, чтобы заказать свою дочь у него, но при этом заказ срывается, потому что один из наемников, который приходит с ней разделаться, ее узнает и говорит то, что она наша, она своя, не смейте ее трогать. И он начинает как-то сам пытаться ее устранить, пытаться ее как-то направить на правильный путь, потому что ему кажется, что она делает что-то неправильно.
Но удивительно, что прошло всего-то лет 10. Вот сейчас на экраны вышел новый фильм Михаила Сигала «Глубже», в котором профессия режиссера порно и вообще само порно уже не является настолько табуированным, настолько чем-то постыдным. Русское порно смотрит вся страна и даже весь мир в этом фильме. Ну, это так, маленькая ремарка. Возвращаясь к режиссерскому стилю «Братьев Кот», ты сказал, что стиль Александра Кота — это такой фирменный стиль, да, который проявляется наиболее концентрированно в его таких авторских фильмах. Это отсутствие диалогов, это такая, может быть, ну не страсть к пантомиме, но вот попытка выразить невербальными средствами, с помощью актерской игры, с помощью звуков, музыки, какую-то мысль, какую-то идею. И это было и в его короткометражках, и это было вот как высшая точка в фильме «Испытание». Можешь рассказать немножко про испытания, о чем там идет речь? Потому что из описания на Википедии так и не поймешь.
Мне кажется, то, что в этом как раз есть очень такой точный, очень продуманный авторский прием, когда зритель, посмотревший фильм, полезет в Википедию действительно читать, что же там за события разворачиваются. Испытание — это такая очень сильная работа, очень искусная работа про любовь, про девушку, которая живет посреди степи, посреди поля со своим отцом. Это казахские степи, чтобы ты понимал. Она казашка. Это все советский Казахстан.
Да, я видел, там красный флаг развивается над их...
Да-да-да, и отцу она хоронит посмотрим. Под красной звездой, все как положено. У нее есть какой-то жених, который катает ее на коне, с которым они прогуливаются, пока отец ездит на какую-то базу, которую нам так и не показывают в кадре. И при этом здесь появляется чужестранец, здесь появляется русский мальчишка, который в один момент появляется с заглохнувшим автобусом где-то вдалеке, который спрашивает воды, естественно, не произнося ни слова, а колодец запирается на замок, и для того, чтобы дать ему воды, и для того, чтобы как-то его разглядеть, ей приходится пойти за ключом, открыть колодец, набрать воды, и потом только на дне колодца увидеть их отражение. И вот оттуда все начинается, оттуда в отражении воды она действительно понимает, что они разные, что они разных этнических групп, что они по-разному выглядят, что он, наверное, как-то по-другому изъясняется, по-другому себя ведет. И вот отсюда начинается история ее сомнений. Здесь же начинается вот та самая история, собственно, почему фильм называется «Испытание», что происходило в советское время в Казахстане. Как Саша это смог показать в своей картине?
Но под испытанием все-таки подразумевается испытание ядерной бомбы, да? Если
конечно, помню, конечно, да.
Финал и фильма.
Финал фильма, и Александр Кот не был бы Александром Котом, если бы он взрыв, и на этом бы поставил точку. Но помимо взрыва, сразу после финальной сцены мы видим, как солнце сначала встает, и потом оно тут же садится. То есть это такой художественный прием, который был придуман, я не знаю, совместно с оператором, или, может быть, отдельно с Сашей. У него всегда подключается лирика, у него всегда подключается какое-то художественное изображение. Ему действительно важно, он неоднократно говорил об этом и в интервью, я слышал его на пресс-конференциях того же Московского фестиваля, когда он там участвовал с своей картиной «Спитак» об армянском землетрясении. Ему интересно заходить на территории, на которых он еще не был, как он говорит. Ему интересно работать в разных временных зонах, в разных временных промежутках, действиях, и поэтому он путешествует от советского периода до военного периода, оказавшись в самой войне, во время фильма «Брестская крепость», революционный период, когда он работает с сериалом «Троцкий». Ему даже интересно переселяться из современности куда-то в конец 70-х, как он делает в своем сериале «Обратная сторона Луны», которая, на мой взгляд, сегодня очень свежо смотрится, и, на мой взгляд, действительно то, что сейчас хотят делать онлайн-платформы, и то, что сейчас создается на уровне онлайн-сериалов, какая-то полупридуманная, полуфантастическая, очень-очень смелая вещь. И для меня, например, если мы будем говорить про путешествие Саши со своим авторским стилем, с каким-то своим очень непохожим почерком через разные эпохи, разные какие-то временные отрезки и события, которые происходят, для меня самой неожиданной, самой любопытной его работой был фильм, который вышел годом позже, «Испытание», а еще не все посмотрели «Испытание», еще не все его отрецензировали, еще не все его показали и обсудили, и не везде он был узнаваем. Прям сразу на следующий год вышел фильм «Инсайт» с Александром Яценко про человека, который внезапно теряет зрение, и он для меня, наверное, является самой важной и самой любопытной работой Саши, потому что здесь он заходит на территорию современного мира, но при этом, как я сказал раньше, Саша — это всегда про чувства и всегда про лирику. Он также и про органы чувств. Человек лишается зрения, и также про чувство вины, потому что эта женщина, которая с ним живет, она его обманывает, она рассказывает ему, что вывезла его в Москву, на самом деле вывезла его в Тулу, и постояв у памятника Ленину, она рассказывает то, что они стоят у памятника Пушкину, и она связывается с этим человеком, потерявшим зрение, по рекомендации врача больницы, который советует ей поскорее забеременеть, вот ходит биоматериал, пожалуйста, она замужем, и муж не дает ей ни радости, ни детей, ни внимания, и поэтому, ввязываясь в этот роман, она испытывает огромный интерес и любопытство, но при этом она еще испытывает чувство вины. И вот эта вот финальная сцена, когда она пытается с ним объясниться, и она все говорит, говорит, говорит и не может сказать, это для меня очень понятная и очень любопытная в кино вещь, потому что мы начинали смотреть «Инсайт» о человеке, который непонятно в финале или когда-нибудь, будет ли он снова видеть или не будет, и при этом он не испытывает никакого дискомфорта, это не социальное кино, Это не кино про то, что вот сейчас у него появится собака-поводырь, потом у него появится курьер, а потом у него появятся какие-то социальные службы. Это все проявляется, но очень тонко и в непохожей для Александра манере шутки. То есть, например, когда он приходит в какой-то социальный отдел, он пытается трудоустроиться, а ему тут же предлагают, давайте мы вам жену найдем. Мы в ваших случаях всегда подыскиваем спутницу жизни, такую же, как вы. И он спрашивает слепую, женщина ему отвечает, невидящую. И для меня это какой-то очень важный момент, потому что нам вроде бы показали связь человека с современностью и действительностью, но мы же смотрим фильм автора и режиссера, который пытается нам рассказать что-то про чувства, и в этот момент у героя, понятное дело, что до потери зрения он был каким-то визуалом, у него там и он какой-то эстет, у него дома, например, на флажках висят куча значков, он явный коллекционер каких-то этих значков, он явный коллекционер винила, потому что у него стоит огромное количество пластинок с проигрывателем, у него висит на шкафу изображение группы Чайф, под которую они станцуют с героиней Стекловой в один из своих счастливых моментов. И поэтому для меня «Инсайт» — это, наверное, самая любопытная Сашина работа на сегодняшний день. И если мы, опять же, будем говорить про какие-то важные знаковые работы, для меня «Инсайт» — очень знаковая работа, но, к сожалению, она вышла в неправильное время. Если бы она вышла бы спустя 2 или 3 года после испытания, она бы очень связала его фильмографию, и она бы как-то укрепила его позиции как автора, как действительно важного современного режиссера, чья фамилия, конечно, на слуху, но она на слуху среди нас, среди людей, которые находятся в индустрии, которые занимаются кино.
Ну, прости, очень трудно игнорировать тот факт, что между «Инсайтом» и «Испытанием» были «Елки 1914».
Ну, слушай, но эти «Елки» же снимаются, мне кажется, за месяц, и они же там работают в новеллической структуре, поэтому очень хорошо, что ты смотришь фильмографию, но для меня вся эта елочная эпопея, вся эта работа с Базилевсом — это чисто такой народный коммерческий продукт, который снимается, мне кажется, за 2 месяца, монтируется еще за 2 и выпускается строго к Новому году.
Ну, поэтому, а можно ли назвать, ну, того же Александра Котта сейчас, правда, не будем говорить, как режиссера, ну, такое часто бывает в кино, который один фильм снимает для себя, что для него важно, а другой фильм снимает, ну, для дяди, для продюсера, при этом как бы не то, чтобы сильно поступать в принципе, но понимает, что это правила игры, которые необходимо соблюдать.
Это очень классный случай. Вопрос. Если мы будем смотреть фильмографию без знания автора и без знания его какого-то движения и того, что с ним сейчас происходит, действительно мы можем так сказать, что были короткометражки, потом был продюсерский «Ехали 2 шофера», где что-то появляется, потом появилась «Брестская крепость», которая, естественно, как люди отреагировали, посмотрев ее на московский фестиваль, что это большое кино, созданное по бюджетам и по заказу государства, и действительно такое мнение бытовало, но сейчас, когда мы имеем зрительский отклик, мы не можем об этом говорить только как о статейном кино. Если мы говорим потом об испытании и об инсайде, при этом видя, например, там в Сашиной биографии появляющиеся сериалы, я думаю, что к любому кинопроизведению, к любому сериалу он относится все равно с точки зрения, с приложением какого-то своего авторского стиля. Например, в картине Спитака об армянском землетрясении там для меня одним из важнейших и главнейших героев является девочка. И опять же, это Сашины приемы, это фотостудия, куда ее приводит мама фотографироваться прямо накануне землетрясения, прямо накануне вот этого ужасного события. И девочка оказывается настолько вовлеченной в этот мир, потому что она должна изображать в фотостудии то ли фею, то ли какую-то волшебницу. Для того, чтобы спрятаться, для того, чтобы спастись, ей приходится бегать, и она как Алиса в «Стране чудес». Она изображает какой-то свой мир, который навязала ей эта фотостудия, и прячась вот от этого ужаса, который происходит сверху и под землей, она вообще находится в каком-то воображаемом мире, в мире фотостудии, в мире своей вот этой вот 9-10-летней волшебницы, феи, которая просто путешествует по волшебным мирам, и сейчас это все закончится, и она все спасет. Я думаю, что нельзя рассматривать «Спитак» как заказное кино о землетрясении, такое программное кино. Мне кажется, что его нужно рассматривать как фильм Александра Котта, в том числе находя какие-то авторские, сугубо авторские, сугубо художественные вещи. Там те же самые моей профессии фотографа, фотолаборатория, в которой фотографирую девочку, и девушка-фотограф, которая приезжает на место события, и она должна снимать, она репортажный фотограф откуда-то из-за границы. Там есть какие-то вот такие вот исчезающие, появляющиеся профессии, есть какой-то ностальгический момент тоже.
Ну, я просто уточню немножко вопрос. Есть ли повод для разговора об искусстве кино, фильмах, которые снимаются по заказу продюсера какого-то, да, есть ли там такое пространство, или все-таки режиссер, тот же самый, один из братьев Кот, всегда ограничен какими-то рамками и неизбежно приходится поступаться творческими принципами, эстетикой, отказываться от какой-то сложности?
А ты знаешь, мне кажется, что здесь братьям повезло, что одному, что второму. Мне кажется, что у них никогда не было такого чисто коммерческого проекта, который не был бы им интересен. Они всегда в каждом проекте, который они делали, они всегда вносили туда то, что хотят они сами. И какой-то элемент своей авторской интонации или художественного стиля. Например, в фильме «Муха» Володи Кота первый, он был создан абсолютно телевизионщиками, он был создан НТВ-шным продакшеном, и он должен был, естественно, показан быть по телевизору. Там какое-то огромное изобилие крупных планов. Многие актеры, не все, многие актеры играют действительно по эстетике телефильма. Есть какие-то очень просто написанные диалоги. Но при этом там, в этой же «Мухе», присутствует какой-то филиневский прием от Владимира Кота. Например, герой, который едет в этот город Барабаш, где ему сейчас скажут, что у него появилась дочь, они проезжают похороны, они проезжают перевернутый автомобиль, где оказывается семья, составленная преимущественно из женщин.
То есть такая отсылка к фильму «Дорога» Феллини, да, в каком-то
чуть-чуть.
Смысле?
Чуть-чуть. Совсем в начале и совсем чуть-чуть, потому что мы снимаем все равно под продакшн НТВ, и мы снимаем все-таки телефильм, который в результате оказывается кинофильмом, который был показан на фестивале. Да, мы работаем с продюсером, но братьям везло, потому что и Саша, и Володя, когда работают с продюсерами, они как-то умеют действительно убедить их в том, что мы сюда кое-что привнесем немножко своего, и поэтому их картины, они всегда узнаваемые. Я просто знаком с ними обоими, когда я говорил с Сашей. Мы находимся с ним в тех отношениях, когда я могу его спросить, а это ты же сделал из-за денег? И, как правило, ответ всегда один. Одинаков нет, потому что если я хочу заработать денег, я буду снимать рекламу. И как мы знаем, реклама — это идеальная работа для режиссера. Никогда никаких титров, никогда никакого большого промежутка времени. Это всегда один съемочный день, два съемочных дня. И поэтому им не нужно для того, чтобы работать на территории кино, телесериала, киносериала, сериала для веб-платформы. Им не нужно зарабатывать денег или соглашаться на какой-то коммерческий проект. Они все равно подходят к любому своему произведению, всегда вводя какие-то себе понятные элементы, какие-то художественные приемы, вводя, например, кого-то из кастинга. Саша, например, все время любит снимать Павла Деревянко, они очень, вероятно, давние друзья, и поэтому даже в этом же инсайде, очень тонком кино, появляется Павел Деревянко буквально на одну минуту, когда потерянный и слепой герой Яценко теряется в этой Твери, куда его привезла его подруга, и он просто понимает, что человек какой-то потерянный, и герой Деревянко появляется как эпизодник, потому что это тот самый персонаж, с кем герой Яценко напивается водкой. Они сидят и пьянствуют где-то там на задворках рынка. Поэтому мне кажется, что нет. Мне кажется, даже при такой фильмографии, даже при том, сколько ребят работают, всегда есть какие-то программные произведения, про которые нам интересно и подробно поговорить, которые полностью их презентуют как авторов и художников, выводят на интересные им темы, те произведения, которые мы назвали, и также работая в формате телефильма, это, конечно, чуть-чуть меньше, естественно, авторского материала и больше материала продюсерского или форматного телевизионного. Ну вот, кстати, об этом Володя Кот снял свой новый фильм «Конец фильма». Это та самая картина, когда режиссер сбегает в ужасе от съемок телесериала для того, чтобы чуть-чуть разобраться с собой и, оказавшись наедине с собой, оказавшись, значит, в какой-то свободной от продюсера-телевизионщика территории, он действительно понимает, что а вот здесь у него, пожалуй, ничего и нет. У него нет продюсера, который хочет снять с ним авторский фильм. Если приходит снимать рекламу, он делает какие-то гениальные актерские пробы, просто даже на кастинге, из-за чего получает по шапке от своих коллег, потому что нельзя так гениально снимать рекламу, и нельзя, чтобы в рекламе люди играли, они должны там продавать. В этом фильме также поднимается вопрос конкуренции, вопрос семьи и вопрос действительно какой-то неустроенности человека. Вот тот самый итог, конец жизненного пути, в котором Володя пытается пытается нам сказать в каждом своем авторском фильме, от мухи до конца фильма, где находится профессия и где находится человек сам. У него там даже появляется персонаж Марчелло Мастрояни в исполнении Егора Бероева, который в шляпе, в черном плаще и в таких очках в толстой оправе преследует вот этого вот режиссера повсюду, и он его голос совести. Такой призрак, который появляется и все время пытается его встряхнуть. То есть он является тем самым демоном, катализатором, благодаря которому герой убегает от продюсера, но при этом в финале картины вот этот вот самый режиссер, который как бы оказывается вроде бы и не при делах, он убивает свою совесть, он понимает то, что он должен избавиться от него, он должен в него выстрелить. И там Володя также обыгрывает это в нескольких форматах. Сначала это какая-то пушкинская дуэль, потом это какое-то сражение в стиле лукасовских «Звездных войн», когда он сражается с собственной совестью, и он должен ее прикончить. Но я не буду рассказывать финал картины, поскольку она еще не вышла, и ее еще на сегодняшний день негде посмотреть. Сможет ли режиссер избавиться от своей совести или не сможет? Это как раз вот тот самый вопрос, который ты мне задал для того, чтобы реализовать свой авторский проект. Действительно, приходится поступаться с какими-то предложениями, когда ты включаешь чисто ремесло, но при этом ты все равно всегда чуть-чуть в деталях остаешься собой.
Такое кино о пользе самоограничений, да, в том числе внешних, вынужденных и невынужденных.
Индустриальных,
придуманных, да. Спасибо большое, Витя. Я думаю, что нам тоже полезны самоограничения, потому что очевидно, что про «Братьев Кот» еще можно рассказывать очень и очень долго.
Очень-очень долго, да.
Подводя итог нашего подкаста, я иногда, не во всех случаях, но иногда задаю нашим героям, гостям подкаста, вопрос, а в какой момент и сколько фильмов должен снять режиссер, чтобы перейти в разряд живых классиков, да, чтобы считаться человеком, имя которого уже вписано в историю отечественного кино, потому что не секрет, что любой киновед или там критик должен или мог бы написать свою историю кино, куда включил бы те или иные фамилии. Вот ты как думаешь, в фильмографии «Братьев Кот» Владимира или Александра есть фильмы, которые действительно переживут как бы 2010-е, 2020-е, и которые точно останутся в истории отечественного кино?
Ну, определенно, конечно, да. Мы же люди, которые занимаются историей кино, мы люди, которые следим за современным кинопроцессом, у нас есть какие-то невероятно яркие имена, которые вспыхивают и выигрывают кинотавр, но при этом потом, как правило, мы их уже не замечаем. И здесь для нас, для людей, которые занимаются современным кинопроцессом, кинофестивалями и аналитикой, для нас очень важно присутствие каких-то режиссеров, которые, может быть, на первый взгляд не очень заметны или не всем заметны, но при том, что случилось на кинотавре в 2014 году, когда «Испытание» получило главный приз, я узнал о режиссере Александре Кот за 10 лет до этого. Я посмотрел все его короткометражки, я понял его стиль, он мне стал безумно интересен как автор, и я понимал то, что рано или поздно это произойдет, рано или поздно его авторский стиль будет выражен именно в той форме, в которой он захочет, и он будет принят. И поэтому «Испытание» было принято абсолютно индустриально. Опять же, если мы почитаем те же самые комментарии на вот этих вот видеохостинговых платформах, мы понимаем то, что даже обычный зритель, который наткнулся на этот фильм и посмотрел его за вечер, он остался очень впечатлен, он никогда такого не видел. И поэтому для меня они оба находятся в категории действительно современных классиков, потому что они прошли свой путь от короткометражной формы через телевизионную эстетику, через заказной сериал от главного канала, к выражению авторского стиля, к фестивалям и призам, может быть, не первой категории, но чуть позже они действительно... Один выиграл «Кинотавр», второй с «Карпом отмороженным» фактически выиграл Московский кинофестиваль, когда он участвовал там несколько лет назад. Если отвечать на вопрос, сколько современному классику нужно фильмов для того, чтобы быть изученным историком кино, мне кажется, что в моем примере вопрос стоит не в количестве фильмографии, потому что у одного больше 20 фильмов, у второго уже больше 40 работ. Мне кажется, здесь стоит говорить о продолжительности этих режиссеров в современном кинопроцессе, потому что оба начали в конце 90-х, и вот мы пришли к 2020 году, и можно так сказать, то, что Александр Кот, например, вообще последние 4 года ничего не снимал, кроме рекламы, и вот только сейчас он будет делать новый сериал и новую картину, потому что они сосредоточились на продюсерской деятельности, на педагогической деятельности, и мне кажется, это тоже надо учитывать как опыт современного классика. У них уже есть студенты, которые, например, участвовали своим полным метром в «Сан-Себастьяне», вот Гриша Коломейцев, который только что с Чупакабры оттуда приехал. И мне кажется, что здесь важнее стаж лет, и здесь важно проанализировать вот этот вот опыт, откуда он приходил, как он формировался, что они хотели сказать в какой-то момент, что с ними происходило. Потому что, например, заехали два шофера, Александр Кот был номинирован и на Нику, по-моему, и на Золотой Орел как лучший дебютант, ни того, ни другого не получил, и потом он появляется вообще с другой стороны, он появляется через несколько лет «Брестской крепостью», которую мы также не можем отрицать как событие в истории современного кино. И мне кажется, что в этом случае нам достаточно каких-то 4-5 примеров для того, чтобы о них говорить, в событиях. Короткометражный сегмент, телеэстетика и большая работа в сериалах, авторские произведения, показанные на отдельных фестивалях, и потом действительно большой подъем, действительно открытие тех режиссеров, оказывается, которых мы уже знаем, которых мы уже встречали, и поэтому один выигрывает «Кинотавр», но его уже все знают больше 10 лет, а второй фактически становится финалистом Московского фестиваля «Скарпом», и его тоже уже все знают уже больше 15 лет. Поэтому для меня чем дальше, тем интереснее. Но вот та история, которая уже протянулась для обоих в 20-летие режиссерской карьеры, мне кажется, действительно имеет разговор про категорию современного классика.
Спасибо большое, Витя. Я напоминаю, что это был очередной выпуск подкаста «Зеркало для героев», который готовит редакция журнала «Искусство и кино», и я, Станислав Дезинский. И сегодня у нас в гостях был Виктор Прокофьев, который рассказывал о фильмах режиссеров-братьев Кот, Александра Кота и Владимира Кота. Спасибо, до свидания.